говорит Радио Свобода. Совет Безопасности Украины принял решение ужесточить политику в отношении самопровозглашенных республик в Донбассе. Курс рубля вновь резко снизился, Центробанк отказывается от неограниченных валютных интервенций. По результатам промежуточных выборов в Конгресс США обе палаты оказались под контролем республиканцев. Руководство Министерства иностранных дел Грузии подало в отставку, протестуя против смещения министра обороны страны. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в программе «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 5 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об ужесточении политики украинских властей в отношении Донбасса. Совет рекомендовал Верховной Раде отменить закон об особом статусе неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а правительству ввести более жесткий экономический режим и усилить оборону на ключевых направлениях в зоне конфликта, рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что Украина остается сторонником мирного плана урегулирования ситуации в Донбассе. Но это не означает, что она не будет готова к решительным действиям в случае пессимистического сценария. Вероятные атаки пророссийских сепаратистов на города Бердянск, Мариуполь, Харьков, а также Днепропетровскую область готовы отразить укрепившие свои позиции украинские войска. Как сообщил глава государства, по его поручению сформировано несколько новых частей и соединений, которые позволят перекрыть возможные наступления.
Ми вимушені, як держава українська, для того, щоб не дати розповсюджувати з цієї ракової пухлини.
Ми вимушені, як українське государство, для того, щоб не дати розпространятися цієї ракової опухолі, обеспечить определенне блокування окупованих бойовиками територій. Ми повинні усилити контроль на блокпостах і економічний режим ми вимушені зробити більш жорстким.
Ми вимушені будемо зробити більш жорсткішим.
Підчеркнув Петр Порошенко. По його словам, в госказну не поступает оплата за поставки на восток страны газа и электроэнергии. Украинское правительство, согласно рекомендации СНБО, должно подготовить законопроект, который регулировал бы вопросы экономики и налогов в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. Фактически принято решение об отказе от финансирования непризнанных территорий. Кроме того, Совет нацбезопасности предложил Верховной Раде отменить принятый летом закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Особый порядок вводился на 3 года с целью создания условий для нормализации обстановки в районах вооруженного конфликта. Закон был призван обеспечить возвращение вынужденных переселенцев, а также гарантировал участникам боевых действий иммунитет от уголовного преследования. Он предусматривал и проведение выборов в местные органы власти 7 декабря этого года в соответствии с украинским законодательством. Как заявил Петр Порошенко, Верховная Рада может принять новый закон, назначить новую дату выборов, а правительство готово обеспечить особый режим свободной экономической зоны, где субъекты хозяйствования, зарегистрированные на подконтрольных сепаратистам территориях, будут иметь специальный режим экономических отношений как с Евросоюзом, так и с Российской Федерацией, говорит экономический эксперт Института публичной политики Игорь Шевляков.
Это попытка сохранить территориальную целостность при том, что есть понимание того, что обеспечить полноценную реализацию украинских законов на территории, которая украинской власти не подконтрольна, это затруднительно. По сути, сейчас такие инициативы, наверное, важны, но у меня большие сомнения в их реалистичности и в том плане, в первую очередь, что на территориях подконтрольных этим самым боевикам, там, скажем, не просто попытка создать что-то свое, там резкое отрицание всего украинского. То есть, по сути, там блокируется торговля с Украиной, блокируются транспортные перевозки. По большому счету, эти так называемые образования пытаются переориентироваться на Россию и максимально иметь дело с Россией. То есть, скажем, энергетические системы уже на Россию переориентируется. Поэтому инициатива, наверное, такая может иметь место как попытка для тех, кто имеет выбор, попытка как-то этот выбор предоставить. Но фактически я сомневаюсь, что что-то подобное сработает.
Официальному Киеву нужна была не только словесная, но и практическая реакция на прошедшие в самопровозглашенных республиках незаконные выборы. По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны принято решение не только об отмене закона об особом статусе части Донбасса, но и обнародован план, как взаимодействовать с новообразованиями, которые формально на территории Украины, но фактически уже ушли из нее. Что касается возможного наступления сепаратистов, то такая угроза все еще сохраняется. Не случайно, как отмечает политолог Вадим Карасев, МИД России заявил о выборах в Донецком и Луганском регионах, а не республиках. То есть в Кремле их видят частью чего-то большего, и этим большим может быть Новороссия, которая отвечает амбициям Владимира Путина. Российским властям, очевидно, мало только половины Донбасса.
Они не остановятся на только вот этих регионах, которые они сейчас контролируют. Поэтому никакой заморозки конфликта не будет. Он будет дальше расширяться, шире. Зимой военных действий, наверное, активных не будет, но к весне надо готовиться. Надо готовиться к весне, что могут возобновиться военные действия.
Считает политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Во вторник получил продолжение скандал, связанный с актером Михаилом Пореченковым, который, находясь в Донецке, открыл огонь в сторону позиции украинских войск из крупнокалиберного пулемета. Активистка движения «Майдан без границ» Екатерина Мальдон на премьере спектакля «МХТ» имени Чехова в Москве «Трамвай желания» швырнула на сцену игрушечный пистолет и самодельную медаль за взятие Лугандона. Вот как она объяснила свои действия в интервью моему коллеге Дмитрию Волчику.
Многих возмутила выходка Михаила Пореченкова в Донецком аэропорту. Вас она возмутила особенно, и вы решили ему ответить. Почему?
Мне все-таки кажется, что отвечать Михаилу, как-то ему показать, что он сделал, был смысл. Потому что он же не лугандонский командир террористов. Он не замазан по уши в крови. Он изобразил вот это вот пострелять из желания вот пропиариться, вот как ухарь такой, знаете, такой рубаха-парень там с каской, с прессой, вот это вот. Ну, я не знаю, в общем, зачем он взялся за оружие. Наши журналисты тоже, там, Павел Гусев, в частности, и прочие, очень сильно возмутились, потому что, ну, не будет теперь больше доверия к каскам прессы и так далее, возможно. И это на самом деле ужасно. Нельзя играть, шутить с кровью. Оружием. Вот, ну, мне хотелось сказать вот именно вот это вот, что убийство не повод для пиара.
Вы знаете, что он сейчас всячески пытается объяснить, что стрелял он холостыми, что это все была игра и так далее. Вы не верите ему?
Ну вот я детский пистолетик принесла. Вот я ему показала, что ну холостыми это тоже не совсем веселые и забавные шутки. Это просто повод задуматься ему и другим актерам, его коллегам, которые стояли рядом на сцене, для которых это все было, конечно, неожиданно, непредсказуемо, неприятно. Зрителям там в зале, что нельзя таким образом пиариться, взять в руки оружие постороннему человеку, который не считает себя бандитом, и террористом и участником войны. Ну, это вообще недопустимо. Это вот я считаю, это именно вот такая вот ментальная катастрофа уже. Должен быть Красный Крест, должна быть пресса, ну, суп и мухи отдельно должны быть. Вот именно поэтому, значит, чтобы это дошло вот до медиаперсон, до артистов как-то, вот это вот надо было сказать. Ну, с игрушечным пистолетиком и с картонной медалькой, понимаете? Вот я тоже поигралась.
Да, это, собственно, тоже был театр, то есть перформанс в рамках театра, так что это была абсолютно театральная акция, да?
Да, вот он пострелял в шутку, и я постреляла в шутку.
Да, но вы знаете, что не все воспринимают это как шутку. В Украине Пореченкова официально обвиняют в терроризме, сняли из проката
правильно
все сделали. Фильмы с ним, телесериалы прекратили показывать. Правильно сделали?
Конечно, абсолютно правильно, к сожалению. И я надеюсь, что вот на этом примере другие люди поймут, где грань шутки, как минимум, а как максимум поймут, что Украина-то отстаивает свою землю, что украинцы, они честные воины, они за свою родину воюют, а за что воюют и погибают там наши, к сожалению, тоже молодые ребята с задурманенными мозгами из зомбоящика. Просто вот рашистская вот эта вот истерия, вот эта вот с имперскими амбициями, она на самом деле не нужна и не интересна никому, кроме нашего правящего олигархата, господина Путлера. Ну вот не понимают наши добровольцы и подневольцы, срочники в том числе, что они выходят за дворцы Ротенберга, за шубохранилище, за партию жуликов и воров под названием «Едим Россию», за их возможность дальше воровать, грабить свой собственный народ. И все, а не за страну там какую-то недоросшую. Ну, нет такой страны, и она не сможет существовать, как бы я в этом уверена. Ну, все это будет когда-то очевидно. Я не знаю, как после Нюрнберга будет осознание русского народа о том, что происходит вот сейчас, вот в этот момент, когда мы, проукраинские активисты, здесь чувствуем себя как пастор Шлаг в Германии, в гитлеровской.
Я знаю, что вы проводили пикеты и в поддержку Надежды Савченко, и Олега Сенцова, и вообще постоянно участвуете в акциях в поддержку Украины, да?
Конечно. Ну, будем проводить эти пикеты, да, и будем носить украинскую символику, потому что, ну, это все равно, что вот желтая звезда, да. Ну, мы считаем, что ее надо носить, ну, рискуя, не рискуя. Естественно, бывают разные ситуации тоже в этой связи. Не так часто, ну, за мной какой-то гопник гнался, например, там, в метро за украинскую ленточку. Просто вот надо оставаться человеком и делать, что должно. Вот, как говорится, делай, что должно, и будь, что будет. То есть в этой ситуации молчать и делать вид, как многие наши там деятели, тоже известные там медиаперсоны, часть из них просто вообще не комментирует никак эту тему. Открыто поддерживают единицы. Макаревич, там я не знаю даже кто, ну естественно там Лия Хиджакова, которая была с нами и за болотных узников выступала и так далее. Есть вот некоторые честные люди, которые не могут молчать. Другие просто игнорят эту тему, просто не касаются вообще, потому что понимают, что украинцы все равно остаются нам братьями. И это такая больная тема, что ну опасно ее трогать вообще-то, по лезвию бритвы ходить. Но есть люди, которые вот сами стали фашистами. И как кто там говорил-то, в общем, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами.
Екатерина, ну а вот как публика в зале отреагировала на ваш перформанс? Я читал, что были и агрессивные отклики, и были аплодисменты, да?
Там слышно, что люди кричат «Браво!». Потом женщина вот подошла, она сказала, что «Браво, мы поддерживаем полностью, там, вы молодец, обняла меня». Женщина, ну, может, постарше меня. Потом я вышла, что-то кто-то за спиной шипел про сведомых, и мне очень сильно, так, мужская рука была, там явно дернули за жестко-блокитную ленточку, и рюкзак такой толстой кожи вообще такой основательный, выдрали клок из-за этой ленточки, из рюкзака.
Вы сам спектакль посмотрели целиком? Понравился вам спектакль? И вообще считаете ли вы Пореченкова хорошим актером? Смотрите ли сериалы с его участием?
Нет, я сериалы вообще в принципе не смотрю. Спектакль довольно унылый, затянутый. Но я вообще не любительница Теннесси Уильямса. Не могу сказать, что Михаил Пореченков никакой актер, что он там плохо играл. Этого я сказать, конечно, не могу. Он актер, безусловно. Но вот, к сожалению, насчет морального облика вот такие вот вопросы возникают.
Это была активистка движения «Майдан без границ» Екатерина Мальдон. С ней побеседовал мой коллега Дмитрий Волчек. «Время свободы» – итоговый выпуск, среда, 5 ноября. Активистка движения «Солидарность» Дарья Полюдова из Краснодара, которую обвиняют в призыве к сепаратизму, и московский депутат муниципального собрания Константин Янкаускас, обвиняемый в мошенничестве, а также украинская летчица Надежда Савченко, включены в список политзаключенных, опубликованный Центром «Мемориал» в конце октября. В списке всего 46 имен, в него вошли также фигуранты «Болотного дела», политик Алексей Навальный и другие. 6 ноября в Гайд-парке, в парке Горького в Москве, группа поддержки Дарьи Полюдовой организует митинг «Знак солидарности» с арестованной краснодарской активисткой, а также в поддержку всех политических заключенных в России. С подробностями московский корреспондент «Свободы» Наталья Джампаладова.
Правозащитный центр «Мемориал» уже второй год публикует списки современных политических заключенных в день памяти жертв политических репрессий 30 октября. До этого, как пояснил член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис, организация вела лишь регулярный учет политических заключенных. В августе этого года «Мемориал» опубликовал промежуточный список политзаключенных. 30 октября на сайте был размещен новый список. Он, по сравнению с августовским, пополнился тремя новыми именами. В список политзаключенных были включены украинская военнослужащая Надежда Савченко, московский муниципальный депутат Константин Янкаускас и краснодарская активистка Дарья Полюдова, рассказывает Сергей Давидис.
Если говорить о Надежде Савченко, то нет никаких доказательств ее причастности к каким бы то ни было преступлениям. Вот подтверждение этих голословно, при этом она фактически похищена территорией Украины, где была в статусе военнопленной. То, что следствие пытается положить в основание обвинения, это, конечно, вот примерно как в истории с Леонидом Развожаевым, что совершенно фантастическое показание анонимных свидетелей, которые приносят видеозаписи допросов бойцов украинской армии, которые они сумели добыть, находясь в ЛНР. Если говорить о Константине Янкаусе, то мы тоже видим, что преступления, которым нет потерпевших, как жертвователей, так и Алексея Навального, как потерпевшего, нет, в пользу которого избирательной кампании, которого жертвовали граждане. Следствие прилагает усилия, опрашивает сотни людей, желая найти потерпевших, буквально принуждает людей, тогда как, собственно, вообще нет основания для возбуждения уголовного дела. И явно мера пресечения, которая применена к Константину Янкаускусу, причем одному из всех, кто по этому делу проходит, она непропорциональна гипотетическим обвинениям. Дарья Полюдова ситуация еще более ясна. Она была организатором марша за федерализацию Кубани. Ей вменяется, вероятно, первый новая статья Уголовного кодекса, предполагающая наказание за призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Мы полагаем, что в принципе применение такой статьи в ситуациях, когда нет призыва к насильственным действиям, сама по себе дискуссия на тему территориальной целостности не является криминальной.
Говорил Сергей Давидис, член Совета правозащитного центра «Мемориал». Супруга Константина Янкаускаса, общественная активистка Ольга Горелик, полагает, что признание мужа политическим заключенным может положительно повлиять на развитие его дела.
Мы очень благодарны и правозащитному центру «Мемориал», и Союзу солидарности с политзаключенными за то, что они признали Костю политзаключенным, потому что это очень важно. Это очень важно для именно процессуальных каких-то вещей, потому что мы будем обжаловать решение об аресте в ЕСПЧ, мы будем обращаться в Конституционный суд по поводу того, что ему не дали выдвинуться на выборах. И, конечно, то, что у него будет статус политзаключенного, это поможет делу. Кроме того, в плане освещения его дела, да, то есть когда человек признан политзаключенным, это положительно влияет на отношение к нему. Когда власти обвиняют его в том, что он мошенник, мы в ответ можем говорить, что он не мошенник, он политзаключенный. Вот две авторитетные организации признали его таким, а ваше обвинение, соответственно, ложное. Конечно, Костя ему немного неловко, потому что, с одной стороны, признали там Надежду Савченко, которая сидит в СИЗО, с другой стороны, Дарью Полюдову, да, она тоже в СИЗО. Вот он сидит дома, то есть это немножечко разные, понятное дело, условия. Он говорит, что да, конечно же, мы в разных обстоятельствах, вот, но тем не менее мы очень благодарны.
Константин Янкаускас был помещен под домашний арест по решению Пресненского суда в июне этого года. Его обвиняют в мошенничестве при сборе средств во время предвыборной кампании Алексея Навального летом 2013 года. По версии следствия, Янкаускас, а также бизнесмены Николай Ляскин и Владимир Ашурков, перечислившие по 1 000 000 рублей на счет Навального, разместили в интернете обращение с призывом добровольно пополнять электронные кошельки. Собрав 10 миллионов рублей, они их присвоили, считает следствие. Уже после предъявленных обвинений этим летом Янкаускас попытался принять участие в выборах в Московскую городскую думу, однако следствие не разрешило ему лично подать документы в окружную избирательную комиссию. Сам Янкаускас отрицает предъявленные обвинения и считает дело политически мотивированным. По его мнению, дело завели с целью изолировать его от участия в выборах в Мосгордуму. Ольга Горелик в интервью «Радио Свобода» пояснила, что сейчас дело в отношении ее мужа практически никуда не движется.
Все по-прежнему, он сидит дома, теми же ограничениями, которые были изначально наложены судом. Следственные действия по-прежнему не проводятся, его вывозят на суд только чтобы продлить арест. Никаких допросов, никаких очных ставок, никакой новой информации об уголовном деле у нас нет. Недавно вернули моей свекрови, взятые при обыске ноутбуки, предвыборную программу Навального, доклады Немцова, итоги. То есть, ну, все то, что изъяли, за исключением жесткого диска, вернули. То ли они им не пригодились, то ли они просто больше не нужны.
Да, 10 ноября будет суд, где адвокаты Кости будут обжаловать решение Пресненского суда, который признал законным отказ следователя или не отпустить Костю в окружную избирательную комиссию подать документы. Домашний арест не переносит нормально. Уже, можно сказать, привыкли, устроились. Настроение у него хорошее. Всем передаю привет.
Говорила Ольга Горелик. Активистка движения «Солидарность» Дарья Полюдова оказалась в следственном изоляторе Краснодара в самом конце августа. Отбыв административный арест, девушка не вышла на свободу, а была доставлена в СИЗО. Позднее выяснилось, что в ее отношении возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Это публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в сети интернет, и публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием сети интернет. 25-летняя Дарья Полюдова являлась организатором марша за федерализацию Кубани. Соратник Полюдовой, активист Сергей Лавров, уверен, в действиях девушки не было призывов к экстремизму, а ее уголовное преследование может быть связано с местью со стороны силовых структур.
То, что Центр Мариал признал политические заключенные, это правильно. Если бы она заявила, мы отделяемся от России, я бы сам бы не поддержал. Я ознакомился с этим митингом, она открыла группу за терроризацию Кубани в интернете был, потом ее закрыли. Требования были только социальные, чтобы больше денег оставалось в местном бюджете, чтобы больше власти дать органам местного самоуправления. Никаких экстремистских призывов не было.
А с вашей точки зрения, почему ее в итоге арестовали? Какая подоплека в этом деле?
Ее раз, наверное, 15, создали административный арест на 15 суток. В Новороссийске ее арестовывали, а вот она оттуда уехала в Краснодар. До этого еще ФСБ у нее дело вело, Центр по детский экстремизм. Еще за год до этого ей угрожали ФСБшники, что ведут уголовное дело, родителям угрожали. Она в какое-то время переехала в деревню жить, ее даже родители не пускали, боялись, что ее арестуют. Потом она поехала в Краснодар и начала вот проводить митинги в защиту Украины, пикеты. Я считаю, это две, потому что в Краснодаре вот такой сам по себе регион, то, что многих политических активистов арестовывают, я считаю, из-за этого. И то, что месть — это Федеральная служба безопасности. Они телефоны уже год у нее прослушали, больше года.
В четверг, 6 ноября, Сергей Лавров и группа поддержки Дарьи Полюдовой организуют митинг в Москве в знак солидарности с ней, а также с другими политическими заключенными. Акция пройдет в Гайд-парке, в парке Горького. Ее цель – привлечь внимание к делу Полюдовой, поскольку, как пояснял Сергей Лавров, девушка боялась, что они забудут после ареста.
Мы сначала хотели подать в мэрию Москвы, но потом... Как-то там три человека надо было заявить. Как-то это даже проблематично, потому что мы в первый раз организуем. И вот парк Горького, там просто как гайд-парк получается. Вот это новое. 2 года назад ввели вот этот о гайд-парках закон. И туда заявку подали, нам согласовали. Ну и сразу начали агитировать, чтобы люди приходили. Думаю, немного людей придет. Ну, посмотрим.
Говорил Сергей Лавров, соратник Дарьи Полюдовой, один из организаторов акции в поддержку политзаключенных 6 ноября. Список же политзаключенных современной России, опубликованный мемориалом 30 октября, не является исчерпывающим, подчеркивают в Центре. Внесение в список людей требует напряженной и кропотливой работы по анализу материалов дела, поэтому список будет пополняться постепенно. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Центральный банк России 5 ноября сообщил об ограничении своих интервенций на внутреннем валютном рынке для поддержания курса рубля. Это заявление, сделанное на фоне продолжающихся экономических проблем в России и геополитической нестабильности, отбросило российскую валюту на новые исторические минимумы. Рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Официальный курс американского доллара на четверг вырос сразу на 5,5%, примерно до 44 рублей 40 копеек. Евро подорожал на 5,2%, составив 55 рублей 62 копейки. Однако при открытии торгов в среду кратковременное падение российской валюты было куда более значительным. Доллар вплотную подходил к отметке в 45 рублей, а стоимость европейской валюты перевалила за 56 рублей. Эксперты убеждены, что основными причинами давления на российскую валюту остаются продолжающееся падение мировых цен на нефть, а также геополитические факторы, в первую очередь ситуация на востоке Украины. Дополнительное ускорение рублю, по их мнению, придали и последние решения Центрального банка. В среду он заявил, что ограничивает свои валютные интервенции на рынке. Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я считаю, что Центральный банк сделал фактически такой ключевой шаг к плавающему курсу, потому что фактически, если раньше он следовал принципу безлимитных интервенций на валютном рынке, то есть с момента, когда курс выходил в зону интервенции ЦБ, они там, по сути, так сказать, были безлимитными в случае необходимости. Вот сегодня ЦБ заявил, что он в день будет тратить, так сказать, не больше, чем 350 миллионов долларов. Поэтому это фактически означает, что рынок уже как бы находится в условиях плавающего курса. Просто там есть совсем небольшое, так сказать, ежедневное присутствие ЦБ. Но, в принципе, по большому счету, то, что рынок ожидал в предыдущие две недели, просто ЦБ это анонсировал не в пятницу, а, видимо, увидев, что в пятницу рынок, так сказать, не прореагировал на повышение процентной ставки должным образом, анонсировал вот сегодня эту меру. Но, в принципе, вот очевидно, что ЦБ сейчас озабочен большими тратами своих резервов, хочет, так сказать, их сэкономить и, соответственно, в общем-то, ускорил переход к плавающему курсу.
Минувшую пятницу Центральный банк России достаточно резко повысил свою базовую ставку, сразу с 8 до 9,5%. Почему это его решение практически не поддержало рубль?
Мне кажется, тут еще вопрос контекста, потому что комментарий ЦБ, из него следовало, что это повышение ставки, оно, так сказать, как бы сделано с запасом на последующие там много месяцев. Ну вот я так прочитала, что где-то на горизонт 6 месяцев запас. И в принципе, конечно, рассчитывают, что этого повышения достаточно на горизонт 6 месяцев, но это очень оптимистично. То есть как разовое повышение ставки, это впечатляет. Но как повышение ставки, так сказать, до максимума с возможностью потом дальнейшего снижения 150 базисных пунктов, это, в общем-то, далеко не предел.
На ваш взгляд, есть ли у Центрального банка какие-то дополнительные рычаги влияния на внутренний валютный рынок?
Только процентная ставка. Ну, процентная ставка, и, конечно, рынок сейчас смотрит с точки зрения предложения инструментов валютного рефинансирования. ЦБ там немножко снизил ставку по вот обратным валютным свопам, именно валютную часть, незначительно. Но, в принципе, я думаю, что, конечно, вот такие меры, там, предложения каких-то новых инструментов, вот на 12 месяцев, так сказать, анонсированные инструменты обратного валютного репо, это, ну, психологически рынок стабилизирует, хотя эти инструменты, они достаточно дорогие. То есть я не уверена, что рынок будет им полномасштабно пользоваться.
Тем не менее, несмотря на те или иные решения Центрального банка, основные причины ослабления рубля сегодня остаются прежними.
Да, то есть на самом деле внешний фон он достаточно сложный остался. Он еще усугубился тем, что нефть за праздничные дни предыдущие она упала до 82. В Юго-Восточной Украине прошли выборы. Сейчас, так сказать, вопрос о каком-то, может быть, новом витке геополитической напряженности, он тоже стоит на повестке дня. Поэтому не видно, так сказать, никакого улучшения внешней ситуации для России. И, безусловно, это влияет. То есть, конечно, если бы там, например, нефть выросла за предыдущие дни, то, конечно, действия ЦБ они могли бы быть другие. Но вот по факту ситуация складывается для ЦБ достаточно сложно, и он, так сказать, вынужден считаться с этими реалиями.
Но действительно ли геополитический фактор сейчас так важен? Выборы на востоке Украины закончились, а реакция международного сообщества на них пока достаточно слабая. Или все-таки рынок уже ждет новых санкций?
Я думаю, что, конечно, очень важно будет именно, как Россия на них отреагирует. Но я скажу так, что на рынке сейчас новые санкции, абсолютно, так сказать, игроки не исключают новый раунд санкций. Конечно, я думаю, что это, так сказать, наверное, там не то, что стопроцентная вероятность, но я думаю, что пока, во всяком случае, к сожалению, не видно выхода вот из сложного геополитического расклада, который возник. И, в принципе, конечно, чем дольше ситуация остается такой сложной, тем, конечно, сильнее это влияет на негативное настроение рынка.
Учитывая все эти факторы, что с рублем будет дальше?
На самом деле, то, что Центральный банк отпустил курс, это как бы снижает спекулятивную составляющую, потому что, в отличие от того, что происходило в предыдущий месяц, сейчас, так сказать, рынок не будет скупать деньги у Центрального банка. Поэтому мы можем в ближайшее время увидеть, может быть, уход курса на уровень 45 или там даже 47 рублей к доллару, но я думаю, что это будет крайне краткосрочно, и рынок будет искать фундаментальное равновесие, оно, по моим оценкам, ближе к 40 рублям к доллару.
И в какой период это может равновесие наступить?
Ну, мы на конец года ждем, что будет 41 рубль к доллару валютный курс, и на следующий год 42, поэтому я думаю, что, в общем-то, на вот следующий год, на горизонт следующих там 15 месяцев курс будет оставаться в интервале 40-45.
Это была главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 5 ноября. В результате так называемых промежуточных выборов в Конгресс США республиканцы получили большинство в обеих палатах американского парламента, что серьезно меняет баланс политических сил в Соединенных Штатах. Выборы губернаторов также завершились благоприятно для республиканцев. Им удалось сохранить за собой губернаторские кресла в нескольких ключевых штатах. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину.
Долгая ночь выборов в стране, раскинувшейся на 4 часовых пояса, складывалась благоприятно для республиканцев, главной целью которых была победа над демократами в Сенате, Верхней Палате Конгресса. Для достижения победы, то есть получения перевеса хотя бы в один голос в Сенате, им требовалось 6 дополнительных мест. Результат, как предсказывали социологи, достижимый, но не гарантированный. Благодаря электронной системе подсчета голосов, введенной по всей стране в последние годы, информация о результатах выборов появлялась вскоре после закрытия избирательных участков. Первые важные 4 победы со сравнительно ощутимым отрывом кандидаты от республиканской партии одержали в Арканзасе, Западной Виргинии, Южной Дакоте и Кентукки. Символически важного для республиканцев перевеса на выборах Сената от Колорадо добился конгрессмен Кори Гарднер. Колорадо стал, что называется, демократическим штатом, уверенно проголосовав 6 лет назад за Барака Обаму на президентских выборах и за демократов на выборах в Конгресс. 2 года назад избиратели штата подтвердили свои предпочтения, отдав голоса за демократов на очередных выборах в Конгресс. Но на этот раз демократы потеряли Колорадо. Результаты голосования на Аляске, где республиканцы также рассчитывали на победу, должны появиться лишь через несколько дней. Предварительная ничья в Луизиане, где ни один кандидат не набрал больше 50% голосов, означает, что окончательные результаты выборов в Сенат будут известны лишь в декабре после проведения дополнительных выборов в этом штате. Согласно Конституции Луизианы, для победы на выборах кандидат должен набрать больше половины голосов избирателей. Данные экзит-полов свидетельствуют о крайне негативной оценке американцами курса, по которому идет страна. 65% считают, что США движутся в неверном направлении. За последние 25 лет лишь в 2008 году эта цифра была выше. 54% голосовавших негативно оценивают деятельность Барака Обамы на посту президента, 44% позитивно. 34% сказали, что они на этих выборах голосовали против президента и его политики. Самую большую тревогу американцев вызывает экономика. Те, чье финансовое положение ухудшилось в последние 2 года, а это четверть избирателей, предпочли кандидатов от республиканцев в соотношении 2:1. Обе основные партии вызывают у большинства американцев негативные чувства. Парадоксально, впрочем, что к республиканцам чуть худшие отношения. Тем не менее, негативное отношение к администрации Барака Обамы со стороны 59% избирателей, которые испытывают по отношению к ней чувство неудовлетворения и даже раздражения, по-видимому, взяло верх. Любопытно, что среди проголосовавших демократы составили самую большую группу – 37%. 34% электората составили республиканцы. В интервью средствам информации некоторые демократы говорили о том, что они проголосовали против кандидатов партии с тем, чтобы дать сигнал Белому дому о своем недовольстве политикой президента. В первых заявлениях сенатор Митч МакКоннелл, который, скорее всего, станет главой республиканского большинства в Сенате, пообещал американцам перемены. «Пришло время идти в новом направлении», — сказал МакКоннелл. «Мы можем обеспечить подлинные перемены в Вашингтоне, и именно это я намерен обеспечить». Обращаясь к демократам, с которыми республиканцы, по сути, не могли найти общего языка за 6 лет президентства Барака Обамы, Митч МакКоннелл объявил о том, что его партия считает своей обязанностью совместно работать с демократами по вопросам, которые необходимо разрешать. «Наличие у нас двухпартийной системы не означает, что мы должны находиться в нескончаемом конфликте», — заявил сенатор МакКоннелл. Перед выборами многие аналитики предполагали, что в случае перехода большинства в Конгрессе к республиканцам, они заблокируют основные законотворческие инициативы президента, который, например, говорил о необходимости проведения реформы иммиграционной системы или повышения минимальной заработной платы. Ожидается, что президенту не удастся с легкостью утверждать своих кандидатов на важные судейские и государственные должности, поскольку на это требуется санкция Конгресса. Некоторые демократы надеются, что ближайшие 2 года докажут мудрость пословицы «нет худа без добра» и продемонстрируют радикализм республиканцев, продемонстрируют во всей красе их нежелание, по мнению демократов, идти на компромисс, за что им придется расплачиваться на президентских выборах через 2 года. Однако есть и другая точка зрения. Получив убедительное большинство в Конгрессе, республиканцы будут действовать мудрее. Они попытаются склонить к сотрудничеству президента Обаму, соблазнив его перспективой одобрения близких ему законопроектов в форме, приемлемой для республиканцев.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Руководство Министерства иностранных дел Грузии, включая министра, а также министр евроинтеграции страны, подали в отставку, протестуя против смещения министра обороны страны Ираклия Аласани. По официальной версии, Аласани был уволен, так как пытался препятствовать расследованию дела о коррупции в его ведомстве. Сам Аласани уверен, что действия прокуратуры являются атакой на Министерство обороны и в целом на евроатлантический курс Грузии. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Первые симптомы наступающего политического кризиса появились после того, как Генеральная прокуратура арестовала 5 высокопоставленных чиновников Министерства обороны, обвинив их в растрате около 2,5 миллиона долларов. В частности, согласно данным следствия, чиновники Минобороны заключили заведомо невыгодный для государства контракт с интернет-компанией Silknet по строительству новой магистрали для нужд оборонного ведомства. Следователи прокуратуры утверждают, что другая компания, участвовавшая в конкурсе, предлагала гораздо более выгодные условия, но руководство Министерства обороны отдало предпочтение Silknet, якобы исходя из корыстных побуждений. Получение взяток или так называемых откатов пока никого не обвиняют. Уголовное дело возбуждено по статье «Растрата». И к самому министру обороны никаких вопросов у следствия не было. Но громкий арест был произведен в момент, когда Ираклий Аласани находился в Европе, ведя переговоры с руководством Министерств обороны ФРГ и Франции по вопросам безопасности. Вернувшись в страну, он заявил, что убежден в невиновности своих сотрудников. Очевидно, господин Аласани просчитывал следующие шаги прокуратуры, ведь контракт с Silknet был заключен не просто с его ведома, но по его приказу. Чиновники министерства не могли позволить себе самодеятельность в столь важном и щепетильном вопросе. Не добившись понимания от премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который все время ссылался на необходимость уважения к следствию, Ираклий Аласани провел брифинг, выступив с сенсационным заявлением. Он утверждал, что прокуратура, цитата, «наносит удар по европейской и евроатлантической интеграции Грузии», пытаясь сорвать путем фабрикации уголовных дел вступление страны в НАТО и ЕС. «Тут явно прослеживается политическая составляющая», утверждал Аласани. Однако, как ни странно, обвинив власти, по сути, премьер-министра в политическом преследовании и срыве интеграции Грузии в НАТО, министр обороны не подал в отставку. Зато уже через несколько часов после его брифинга премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил журналистам, собравшимся в офисе правящей коалиции «Грузинская мечта», что принял решение сместить министра обороны с занимаемого поста в связи с безответственными заявлениями. Это была цитата. Политолог Георгий Хухашвили сказал в беседе со мной, что реакция Ираклия Аласани на банальное, по его мнению, уголовное дело была не вполне адекватной.
Реакция министра обороны не была адекватной, потому что главная цель власти – разделить правовые какие-то действия и политику. Но, к сожалению, в этом, что с первого же дня началась эскалация, начался процесс политизации данного, ну, банального коррупционного дела, я бы сказал. И кульминацией это дошло до того, что министр заявил уже о изменении вектора развития страны. Ну, это дальше просто некуда. Ну, это, я думаю, что это заявление было фатальным для его политической карьеры. И никому не дозволено, значит, идти в такие дебри.
Заявил господин Хухашвили. Не понимает Ираклий Аласани и его давний партнер по совместной борьбе против экс-президента Саакашвили кинорежиссер Георгий Хаиндрава.
Заявление Аласани абсолютно непонятно. Он же заявил примерно то, что в свое время Людовик XIV заявил, когда сказал, что государство – это я. То есть он объявил, что прозападный курс на Евросоюз и НАТО – это он, оказывается, и что под сомнение поставил то, что изменение курса государства, хотя причин для этого абсолютно не объяснил.
Считает господин Хаиндрава. Политический кризис был уже неминуем, поскольку Ираклий Аласани одновременно является лидером партии «Свободные демократы». Эта партия вместе с республиканцами входит в коалицию «Грузинская мечта», которую осенью 2011 года основал миллиардер и меценат Бидзина Иванишвили. После отставки Аласани пост покинул его друг и ближайший соратник, госминистр по европейской и евроатлантической интеграции Алексей Петриашвили. «Я ухожу, поскольку наступает диктатура, и Грузия сворачивает с прозападного пути», заявил господин Петриашвили в интервью грузинскому телевидению. А в среду пост покинула министр иностранных дел Майя Панджикидзе, причем вместе с ней в отставку ушли четверо ее заместителей. А по неофициальным данным, свои посты оставили и несколько послов, включая пост преда Грузии в НАТО. По сути, правящая коалиция «Грузинская мечта» распалась, и в ближайшие дни в Грузии может появиться новая политическая конфигурация. Президент Фонда стратегических и международных исследований Александр Рундели считает распад коалиции неминуемым и вполне нормальным явлением, поскольку «Грузинская мечта» создавалась единственной целью – для борьбы с Михаилом Саакашвили.
Когда коалиция создается, она создается против общего врага или для решения общей цели. Потом наступает всегда момент, когда коалиция держится так просто на белых нитках. Раньше уже там были трещины, и все это знали. Ну, нормальный процесс распада коалиции. Но вот форма, которая это сделана, эта форма, она немножко неприятная, резкая очень. И это немножко наш политический ландшафт расшатывает. Это нехорошо для инвесторов иностранных.
Отметил Александр Рундель. После фактического распада коалиции, то есть выхода из нее свободных демократов, грузинская мечта может не досчитаться голосов, необходимых для сохранения парламентского большинства. При определенном стечении обстоятельств правительство будет вынуждено поставить вопрос о доверии, и неизвестно, хватит ли премьер-министру Ираклию Гарибашвили голосов для формирования нового кабинета министров. В дело может вмешаться президент Маргвелашвили, причем вовсе не на стороне премьера. Глава государства заявил, явно намекая на миллиардера Бидзину Иванишвили, считающегося неформальным куратором правительства, что кулуарное управление страной недопустимо. По всеобщему мнению, точка невозврата к прежней, сравнительно спокойной политической ситуации в Грузии уже пройдена, и страну наверняка ждут новые потрясения. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня стало известно об отмене спектакля по пьесе Виктора Шендеровича «Как таскали пианино», который должен был состояться в Московском доме музыки. Спектакль уже игрался на этой сцене и с успехом, и не один раз. Но нынешняя отмена не стала для Виктора Шендеровича неожиданностью. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода». В какой форме вам было объявлено о том, что спектакль в Московском городском доме музыки отменен?
Ну, просто позвонили продюсеру нашего спектакля и сообщили решение руководства. Вот и все. Никаких объяснений, никаких... В этом, собственно, я уже говорил, что в этом есть некоторая разница от прошлых разов. То, что в прошлые разы они что-то придумывали. Какие-то ремонты, какие-то прорывы труб. Или как в театре Вахтангова внезапно обнаружилось плохое качество пьесы перед премьерой. Ну, то есть какую-то ерунду они придумывали. Сейчас просто можно себе позволить сказать «пошел вон». В сущности... Мне было сказано именно это. Надо заметить, что речь шла не о каких-то планах, а речь шла об афишном спектакле, который был в афише, был на сайте, началась продажа билетов, да, и так далее. То есть это совершенно вещь, конечно, ну, беспрецедентная.
Но если я правильно понимаю, этот спектакль уже был сыгран несколько раз, вас не удивляло тогда, что его разрешают?
В том-то и дело, что мы играли на сцене Дома музыки 3 раза, и полные залы, и финансовый успех, что важно в данном случае, потому что Дом музыки получал гарантированную сумму. То есть никаких, даже невозможно было придумать никаких причин для того, чтобы не сыграть 4-й раз. А да, мы играли 3 раза, это меня не удивляло, потому что это все было до Крыма все-таки. Это все было в предыдущую эпоху, сейчас просто у нас поменялась эпоха. У нас сейчас такой законный ледниковый период, а все-таки они как какие-то игры еще играли раньше. И сейчас, естественным образом, шагреневая кожа дальше начинает сжиматься, потому что много лет меня там, 10 лет не пускают на телевидение, на федеральное, но по какому-то, видимо, тамошнему уговору книги разрешалось играть время от времени там какие-то спектакли свои. Сейчас вот спектакль отменен, книгу, только что книготорговая крупнейшая сеть не взяла на распространение, и книжные магазины крупные отказываются брать книгу. То есть, ну, как-то все это продолжает сжиматься.
Как вы считаете, удастся ли найти какую-то другую площадку для вашего спектакля?
Не сомневаюсь, что удастся. Это просто, конечно, не сразу, потому что надо понимать, что это не мой сольный концерт, где я могу выйти хоть в книжном магазине, хоть где, да? Речь идет о хорошем зале с хорошей акустикой, с хорошим роялем и так далее. Это же квинтет Брилля, и, разумеется, не каждый зал подходит. Разумеется, мы что-нибудь постараемся найти. Вопрос в том, на каких этажах принято это решение. потому что есть персональная трусость и, так сказать, ну, такие номенклатурное поведение каких-то начальников мелких. Вот. А есть то, что называется политика и решения какие-то, которые принимаются. Вот тут мы и выясним, на каком уровне принимаются эти решения.
Ну, а если говорить о вашей книжке, которую крупнейшие торговые сети отказываются распространять, как вы считаете, вот для принятия такого решения, что сыграло большую роль, содержание книги или ваша фамилия на обложке?
Это совершенно удивительная вещь, потому что в другом издательстве только что вышла книга. Ну, впрочем, посмотрим, может быть, и она не ляжет уже на... Но вышла книга, никаких вроде бы проблем. По крайней мере, не слышал ни о каких проблемах. Книга вышла только что, вот на этой неделе она должна появиться в магазинах. Думаю, что, поскольку речь шла о публицистике за этот год, то, может быть, это как-то обострило ситуацию. Мне трудно предположить. Я все-таки полагаю, что это перестраховка. Просто люди очень напуганы. И тот руководитель фирмы, который сказал, что у него работает 2000 человек, он не хочет ими рисковать, несет за них ответственность, он ведь говорит искренне. Потому что мы живем, так сказать, совершенно в фараонском царстве, и одного движения руки хватит, чтобы ликвидировать фирму со всеми этими там 2000 работников. Понятно, что, ну, с одной стороны, не хочется даже упрекать этих людей, с другой стороны, тем, что они бегут впереди паровоза, они помогают наступлению этого ледникового периода, конечно.
Это был писатель и журналист Виктор Шендерович. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 5 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. И программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В московском клубе «Дом-12» сегодня третий вечер из серии «Стихи про меня». Так называется книга Петра Вайля. В ней он рассказывал о стихах, которые изменили его жизнь. Издательство «Корпус» выпустило эту книгу вместе с диском. Там Вайль читает выбранные им стихи и комментирует их. В этом году Петру Вайлю исполнилось бы 65 лет, и, вспоминая его, издательство сделало цикл стихотворных вечеров, рассчитанный на 12 известных любителей стихов – поэтов, музыкантов, архитекторов, режиссеров. Среди стихов, представленных Сергеем Гандлевским, мы выбрали Осипа Мандельштама 30-х годов, рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
12 поэтов, художников, артистов, архитекторов расскажут, что такое их личные стихи. Например, Сергей Гандлевский.
Мне кажется, что это вообще-то замечательное начинание, я не очень знаю, может быть, я не всех назову, я признателен чрезвычайно Жене Лавут, Мите Борисову, потом издательству «Корпус». Я прошу прощения, наверняка я кого-то забыл. Вот таким образом почтить память Петра Вайля и, может быть, его лучшего, в свою очередь, начинания и такой замечательной книги. Вроде бы я справился достаточно успешно с чувством зависти, но я обратил внимание, что я завидую, ну, самым простым начинаниям, именно простоте и самоочевидности хода. И когда он писал эту книжку, ну и многим своим друзьям, и мне в том числе, присылал какие-то главы, я очень завидовал, как это не пришло в голову. Это же так на поверхности лежит всем, там, ну, читающим стихи, предположим, люди, поставить вот свою биографию на какие-то маленькие якоря вот этих поэтических привязанностей. Ну, впрочем, это могут сделать и меломаны. Это так все на поверхности, но... Он был первый, так что его мысль. Но, тем не менее, вот устраивать такие вечера его памяти – замечательная затея. Он вообще очень любил всякие рейтинги, золотые десятки, там, серебряные двадцатки. Я всего этого терпеть не могу. И чем дальше, тем больше, потому что, ну, не знаю, там, 20 лучших ландшафтов, когда, на какое настроение, кому, например, ну, я очень привязан к нашим дачным ландшафтам, хотя я, наверное, понимаю, что какие-нибудь альпийские апробированные не хуже. И это имеет прямое отношение, конечно же, и к оценкам искусства. Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный деготь труда. Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. А за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, я,
непризнанный брат, отщепенец в народной семье. Обещаю построить такие дремучие срубы, чтобы в них татарва опускала князей на бодье. Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи. Как нацелись на смерть, городки зашибают в саду. Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе. И для казни Петровской в лесах топорище найду. Стихотворение замечательное. И очень, ну, такого однозначного, что ли, обличительного применительно к советской власти тона. Ну, за счет чего это делается? Вообще, это предложение сделки с чертом, мне кажется. Обличительность этого стихотворения за счет того, что, в отличие от советских поэтов, вещи называются своими именами. Он предлагает сотрудничество татарве, опускать заодно с ними князей на бодье. В общем, он говорит, что я доведен до крайности. И от одиночества возьмите меня к себе в подмастерья палаческие. Вот что там написано. Но советский поэт, он бы писал, каким замечательным вы заняты делом, да? Вот, давайте я буду с вами. А этот говорит, вы убийцы. Но мне так страшно и так одиноко, что давайте я тоже стану вам помогать. Мне Рубинштейн рассказывал, что он в Гамбурге есть такая улица, ну, публичный дом по существу, вот как в этом, в Амстердаме, Рипербам называется, по-моему, она. И он там видел такую ученическую страницу из тетрадки, пришпиленную к стене, на которой было написано по-польски таким детским почерком: «Согласно на все за билет до Варшавы». И вот мне кажется, что это стихотворение Мандельштама. Это «Согласно на все за билет до Варшавы».
Поэт Евгений Лавут, куратор чтения в Доме 12, вспоминает, что проект был придуман при первом чтении стихов на открытии кафе.
Чтение поэтически вызвали какой-то невероятный поток людей. Причем людей, которые не просто пришли пожрать и заодно послушать стихи, а людей, которые затихали, когда ломался микрофон, которые пытались что-то расслышать, которые пытались что-то понять. И среди них было очень много тех, кто никогда ни в какой другой ситуации вообще бы до этого места не дошел. Дальше стали думать, что делать. И вот эти стихи про меня – это такой, наверное, кумулятивный эффект. Это прекрасная, действительно гениальная идея Вайля, которая настолько гениальная, что, как правильно сказал Гондлевский, всякому, кто на нее натыкается, обидно, что не у него она возникла. Когда ты берешь и вместо того, чтобы говорить от себя, ты говоришь словами тех, кто сказал лучше. А тут мы пытаемся просто сказать про человека и про время, в котором мы оказались, и про то, как с этим разбираться, через поэзию, причем максимально дистанцировавшись от этого. Просто дать слово тем, кому мы верим, и дать им возможность сказать самые важные вещи вот таким образом.
Говорила Евгения Лавут, куратор программы под названием «Стихи про меня». Материал подготовила Елена Фанайлова. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 5 ноября. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас свободная Россия?
отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».